Глава 16. Мы проспали почти целый день и тронулись в путь поздно вечером, пропустив сначала вперед длинный-длинный плот, который тащился мимо без конца, словно похоронная процессия. На каждом конце плота было по 4 длинных весла. Значит, плотовщиков должно было быть никак не меньше 30 человек. Мы насчитали на нем 5 больших шалашей, довольно далеко один от другого. Посредине горел костер, и на обоих концах стояло по шесту с флагом. Выглядел он просто замечательно. Это не шутка, работать плотовщиком на таком плоту. Нас донесло течением до большой излучины. И тут набежали облака, и ночь сделалась душная. Река здесь была очень широкая, и по обоим ее берегам стеной стоял густой лес. Не было видно ни одной прогалины, ни одного огонька. Мы разговаривали насчет Каира. Узнаем мы его или нет, когда до него доплывем? Я сказал, что верно не узнаем. Говорят, там всего около 10 домов. А если огни погашены, то как узнать, что проезжаешь мимо города? Джим сказал, что там сливаются вместе 2 большие реки. Вот поэтому и будет видно. А я сказал, что нам может показаться, будто мы проезжаем мимо острова и опять попадаем в ту же самую реку. Это встревожило Джима и меня тоже. Спрашивается, что же нам делать? По-моему, надо было причалить к берегу, как только покажется огонек, и сказать там, что мой отец остался на Шаланде, по реке он плывет первый раз и послал меня узнать, далеко ли до Каира. Джим нашел, что это неплохая мысль, так что мы выкурили по трубочке и стали ждать. Делать было нечего, только глядеть в оба, когда покажется город, и не прозевать его. Джим сказал, что уж он-то, наверное, не прозевает. Ведь как только он увидит Каир, так в ту же минуту станет свободным человеком. А если прозевает, то опять очутится в рабовладельческих штатах, а там прощай, свобода. Чуть ли не каждую минуту он вскакивал и кричал: «Вот он, Каир!» Но это был все не Каир. То это оказывались блуждающие огоньки, то светляки, и он опять усаживался сторожить Каир. Джим говорил, что его бросает то в жар, то в холод от того, что он так скоро будет на свободе. И меня тоже, скажу я вам, бросало то в жар, то в холод. Я только теперь сообразил, что он и в самом деле скоро будет свободен. А кто в этом виноват? Я, конечно. Совесть у меня была нечиста, и я никак не мог успокоиться. Я так замучился, что не находил себе покоя, не мог даже усидеть на месте. До сих пор я не понимал, что я такое делаю. А теперь вот понял, и не мог ни на минуту забыть. Меня жгло, как огнем. Я старался себе внушить, что не виноват. Ведь не я увел Джима от его законной хозяйки. Только это мне не помогало. Совесть все твердила и твердила мне. Ведь ты знал, что он беглый. Мог бы добраться в лодке до берега и сказать кому-нибудь. Это было правильно, и отвертеться я никак не мог. Вот в чем была загвоздка. Совесть шептала мне: «Что тебе сделала бедная мисс Уотсон? Ведь ты видел, как удирает ее негр, и никому не сказал ни слова. Что тебе сделала бедная старуха? За что ты ее так обидел? Она ведь учила тебя грамоте, учила, как надо себя вести, была к тебе добра, как умела. Ничего плохого она тебе не сделала». Мне стало так не по себе и так стыдно, что хоть помереть. Я бегал взад и вперед по плоту и ругал себя. И Джим тоже бегал взад и вперед по плоту мимо меня. Нам не сиделось на месте. Каждый раз, как он подскакивал и кричал: «Вот он, Каир!», меня прошибало насквозь точно пулей, и я думал, что если это и в самом деле окажется Каир, я тут же умру со стыда. Джим громко разговаривал все время, пока я думал про себя. Он говорил, что в свободных штатах он первым долгом начнет копить деньги и ни за что не истратит зря ни единого цента. А когда накопит сколько нужно, то выкупит свою жену с фермы в тех местах, где жила мисс Уотсон. А потом они вдвоем с ней будут работать и выкупят обоих детей. А если хозяин не захочет их продать, то он подговорит какого-нибудь аболициониста, чтобы тот их выкрал. От таких разговоров у меня по спине мурашки бегали. Прежде он никогда бы не посмел так разговаривать. Вы посмотрите только, как он переменился от одной мысли, что скоро будет свободен. Недаром говорит старая пословица: «Дай негру палец, он заберет всю руку». Вот что, думаю, выходит. Если действовать сгоряча и без соображения, этот самый негр, которому я все равно что помогал бежать, вдруг набрался храбрости и заявляет, что украдет своих детей. А я даже не знаю их хозяина и никакого худа от него не видал. Мне было обидно слышать это от Джима. Такая с его стороны низость. Совесть начала меня мучить пуще прежнего, пока, наконец, я не сказал ей: «Да оставь ты меня в покое! Ведь еще не поздно. Я могу поехать на берег, как только покажется огонек, и заявить». Я сразу успокоился и повеселел, и на душе стало куда легче. Все мои огорчения словно рукой сняло. Я стал глядеть, не покажется ли где огонек, и даже что-то напевал про себя. Наконец замигал огонек, и Джим крикнул:
«Мы спасены, Гек, спасены! Скачи, пляши от радости! Это добрый старый Каир, я уж знаю!»
Я сказал: «Я поеду в челноке, погляжу сначала. Знаешь, Джим, это может еще и не Каир». Он вскочил, приготовил челнок, положил на дно свою старую куртку, чтобы было мягче сидеть, подал мне весло, а когда я отчаливал, крикнул вслед:
«Скоро я прямо пойду плясать от радости. Буду кричать, что это все из-за Гека. Я теперь свободный человек. А где ж мне было освободиться, если бы не он? И это все Гек сделал. Джим никогда тебя не забудет, Гек. Такого друга у Джима никогда не было. А теперь ты и вовсе единственный друг у старика Джима».
А я-то греб, старался изо всех сил, спешил донести до него. Но как только он это сказал, у меня и руки опустились. Теперь я греб еле-еле и сам не знал, рад я, что поехал, или не рад. Когда я отъехал шагов на 50, Джим крикнул:
«Вот он едет, верный старый Гек, единственный белый джентльмен, который не обманул старика Джима».
Но мне просто нехорошо стало. Однако думаю, надо же это сделать, нельзя увиливать. А тут как раз плывет ялик, и в нем два человека с ружьями. Они останавливаются, и я тоже. Один из них и спрашивает:
«Что это там такое?»
«Плот», — говорю я.
«А ты тоже с этого плота?»
«Да, сэр».
«Мужчины на нем есть?»
«Всего один, сэр».
«Видишь ли, нынче ночью сбежало пятеро негров. Вон оттуда, чуть повыше излучины. У тебя там кто, белый или черный?»
Я не сразу ответил. Хотел было, только слова никак не шли с языка. С минуту я силился собраться духом и все им рассказать, только храбрости не хватило. Струсил хуже зайца. Но вижу, что ничего у меня не выйдет, махнул на все рукой и говорю: «Белый,
ну, мы сами поедем посмотрим».
«Да уж, пожалуйста», — говорю я, «ведь там мой папаша. Помогите мне, возьмите плотно буксир до того места, где фонарь горит на берегу. Он болен, и мама тоже, и Мэри Энн».
«Ах ты, черт возьми! Нам некогда, мальчик. Ну, да думаю я, помочь надо. Цепляйся своим веслом, поедем».
Я прицепился, и они налегли на весла. После того, как они сделали 2-3 взмаха веслами, я сказал: «Папаша будет очень вам благодарен. Все уезжают, как только попросишь дотянуть плот до берега, а мне самому это не под силу».
«Подлость какая! Нет, все-таки чудно что-то. А скажи-ка, мальчик, что с твоим отцом?»
«С ним? У него... Да нет, ничего особенного». Они перестали грести. До плота теперь оставалось совсем немного. Первый сказал:
«Мальчик, ты врешь. Что такое у твоего отца? Говори правду, тебе же будет лучше».
«Я скажу, сэр, честное слово скажу, только не бросайте нас ради бога. У него, вам ведь не надо подъезжать близко к плоту. Вы только возьмите нас на буксир. Пожалуйста, я вам брошу веревку».
«Поворачивай обратно, Джон, поворачивай живее», —
говорит один. Они повернули назад.
«Держись подальше, мальчик, против ветра. Черт возьми, боюсь, как бы не занесло заразу ветром. У твоего папы черная оспа. Вот что, мальчик, и ты это прекрасно знаешь. Что же ты нам сразу не сказал? Хочешь, чтобы мы все перезаразились?»
«Да, — говорю я, — а сам всхлипываю. Я раньше всем так и говорил, а они тогда уезжали и бросали нас.